За те 6 лет, что я ими заведовал, накопилось больше дюжины поломок. Но помпы по-прежнему работали, пыхтели помаленьку, стуча и громыхая деталями. А теперь вдруг одна из них совсем сдалась, лопнула по швам. Помпа номер 6 покорно тарахтела, пока совсем не выбилась из сил. И невыполненный ремонт в конце концов ее доконал. Я двинулся дальше и начал просматривать записи по остальным 9 насосам. Они тоже все до одного взывали о помощи. Предостерегающие сигналы, логи, полные сообщения об ошибках. Я вернулся к 6-й помпе и снова просмотрел ее логи. Люди, создававшие эту машину, потрудились на совесть, но много-много крошечных кинжальчиков могут убить даже огромного старого ящера, и этот явно перешагнул последнюю черту. «Надо позвонить в Динопор», — сказал я. «Сами мы тут ничего не сможем поделать». Чи оторвался от журнала с ярко-желтой машиной на обложке. «Думаешь, они еще существуют?» «Надеюсь». Я взял инструкцию и отыскал телефон сервисного центра. Он был даже не в таком формате, как нынешний. Во всем этом проклятом номере ни одной буквы алфавита. Фирма «Динопор» не просто не существовала в природе. Она обанкротилась 40 с лишним лет назад, пав жертвой своих чересчур надежных насосов. Она своими руками загубила собственный рынок сбыта. Единственный плюс был в том, что по истечении срока давности их технологии стали достоянием общественности. Да еще и сеть в кои-то веки работала, так что я смог скачать чертежи. Чертежей оказалось просто тонна. Вот только я не знал ни одного человека, который способен их прочитать. Во всяком случае, это был не я. Я откинулся в кресле, глядя на всю эту информацию, которой не мог воспользоваться. Это было все равно, что смотреть на египетские иероглифы. Знаешь, что в них что-то есть, но что с этим делать, непонятно. Я перераспределил потоки с 6-й помпы между оставшимися насосами, и они успешно справлялись с новой нагрузкой. Но мне не давали покоя все эти напоминания о неполадках, сияющие в темноте там внизу. Изоляция ртутного наполнителя, деталь 5974-30, повреждена, требуется замена. Что бы это ни значило. Я загрузил в свой наушник все, что касалось динопоров. Я и сам пока не знал, кому это показать, но ясно было одно. Здесь мне никто не поможет.
«Чем это ты тут занимаешься?»
Я подскочил от неожиданности. Оказывается, сзади незаметно подкралась Сьюз. Я пожал плечами. «Не знаю. Наверное, поищу того, кто в этом разбирается».
«Это служебная информация. Ты не имеешь права выносить отсюда эти схемы. Сотри их».
«Ты в своем уме? Они же в открытом доступе». Я встал и воткнул наушник в ухо. Сьюз замахнулась для удара, но я увернулся и направился к дверям. Эта огромная гора мускулов погналась за мной.
«Уволю! Вот увидишь!»
«Не успеешь! Сам уволюсь!» Я рывком открыл дверь и смылся.
«Эй, вернись сейчас же! Я здесь главная!»
Ее вопли преследовали меня по коридору, постепенно затихая.
«Я здесь главная! Черт бы тебя побрал! Я тебя уволю! Это написано в инструкции! Я нашла! Не один ты тут грамотный! Я нашла! Уволю! Вот увидишь!»
«Как дитя малое, ей-богу!» Так и голосило, пока за мной не захлопнулась входная дверь. На улице при свете солнца я стал просто бродить по парку, посматривая на трогов и гадая, чем я так насолил Господу Богу, что он навязал на мою голову эту чокнутую Сьюз. Я подумал, не звякнуть ли Мэгги, чтобы с ней повстречаться. но передумал. Сейчас я был не в настроении говорить о работе. Обычно, когда я пытался поделиться с ней своими проблемами, она либо не понимала, чего я беспокоюсь из-за какой-то ерунды, либо тут же предлагала не самые лучшие способы их решения. А если я позвоню ей среди бела дня, она обязательно поинтересуется, почему я так рано ушел с работы и что случилось. А потом, когда я не последую ее совету насчет Сьюз, просто-напросто обидится. То и дело я проходил мимо резвящихся трогов. Улыбаясь, они делали мне знаки, приглашая покувыркаться вместе. Я только махал им в ответ. Одна из них, похоже, была все-таки девочка. У нее было довольно заметное брюшко. Она ускакала прочь с парой приятелей. И я еще раз порадовался, что Мэгги нет рядом. Не хватало ей беременных трогов. У нее и без того куча комплексов на этот счет. А вот свою начальницу я был бы не прочь отправить к трогам. Она такая же тупая. Господи боже, я вообще окружен тупицами. Нет, мне нужна новая работа. Какое-нибудь место, которое притягивает больше талантов, чем работа со сточными водами. Интересно, Сьюз серьезно говорила насчет того, что выгонит меня? Неужто в инструкциях по поводу найма и увольнения действительно было что-то такое, чего я не заметил? А потом я спросил себя, а я-то серьезно намереваюсь уволиться? Нет, я, конечно, ненавидел Сьюз, но где найдешь работу лучше, если не окончил даже школу, не говоря уже про университет? Я встал как вкопанный. Меня вдруг осенило. Университет. Колумбийский университет. Вот где могут помочь. Там должен быть какой-нибудь умник, который сможет разобраться в чертежах динопора. На каком-нибудь машиностроительном факультете, или как это там у них называется. К тому же район университета как раз обслуживается 6-й помпой. Вот вам и рычаг воздействия. В верхний город я отправился на метро вместе с целой оравой разлаженно угрюмых пригородных пассажиров, которые вечно косятся друг на друга, как будто если ты сел рядом, то покусился на их священную территорию. В конце концов я повис на поручне и наблюдал, как два старикана шипели друг на друга через весь вагон, пока поезд не сломался и всем не пришлось идти пешком. Навстречу мне продолжали попадаться кучки слоняющихся по тротуарам трогов. Некоторые, особо сообразительные, попрошайничали, но большинство просто совокуплялись. Я бы наверняка разозлился, что опять приходится продираться через оргию, если бы так сильно им не завидовал. Я все спрашивал себя, какого дьявола я таскаюсь по этому липкому летнему смогу, то и дело прикладываясь к ингалятору, когда Сьюз и Чи и Зу прохлаждаются в кондиционированном комфорте и бездельничают. Нет, ну что со мной не так? Почему я вечно пытаюсь что-то исправить? Меркати был такой же. Постоянно взваливал все на себя и работал на износ, пока рак не сожрал его изнутри. Под конец он работал так напряженно, что, кажется, был даже рад уйти, просто чтобы отдохнуть. Мэгги говорит, что я слишком много работаю, и теперь, волоча свою задницу по Бродвею, я был склонен с ней согласиться. С другой стороны, если свалить все на Чи и Сьюз, я бы сейчас не по улице шел, а плыл бы в месиве из дерьма и химикалий. Мэгги скажет, что это уже не моя проблема. Но она так рассуждает только потому, что когда нажимает кнопку в туалете, слив работает. К концу этого дня мне стало казаться, что есть люди, которые просто обречены заниматься дерьмом, в то время как другие только и думают, как получше провести время. Полчаса спустя, покрывшись потом и уличной сажей, с недопитой бутылкой жаждоутоляющего свитшайна в руках, которую я стащил у зазевавшегося трога, я вкатился в ворота университетского городка и попал на главную площадь. и здесь сразу начались проблемы.
Сначала я шел по указателям, но они отправляли меня по кругу. Я мог бы спросить, где находится технологический корпус. Я не из тех, кто не в состоянии этого сделать. Но все же чертовски глупо себя чувствуешь, когда не можешь следовать элементарным указателям. Так что я пока воздерживался. Да и кого тут спрашивать? Во дворе было полно студентов, которые валялись и слонялись практически в чем мать родила, словно они здесь основали собственную колонию трогов. И с ними мне что-то не хотелось разговаривать. Я не ханжа, но должна же быть какая-то грань. В итоге я окончательно заблудился, таскаясь от корпуса к корпусу, блуждая среди нагромождения огромных древних зданий в римском и бенфранклинском стиле. Куча колонн, кирпича, пятнисто-зеленых дворов, и все это, кажется, вот-вот обрушится бетонным дождем. Я пытался понять, почему мне не удается разобраться в этих чертовых указателях. В конце концов я плюнул и все же спросил дорогу у парочки полуобнаженных парней. Что меня больше всего бесит в этих ученых, так это их манера вести себя, будто они самые умные. Сынки богачей, халявщики, эти хуже всего. В ответ они пожали плечами и пробормотали: «Не знаю». Я продолжал спрашивать дорогу у этих лучших из лучших, пытаясь уговорить их проводить меня до машиностроительного факультета или машиностроительного корпуса, или что там еще у них имеется. Но они только оглядывали меня с головы до пят и лопотали что-то по обезьянье, или были под Эффи, или просто смеялись. Тогда я перестал спрашивать, забил на указатели и стал бродить просто так, на удачу. Не знаю, сколько я так слонялся. В итоге в одном из дворов я набрел на большое старинное здание. Такая здоровенная квадратная штуковина с колоннами, как в пантеоне. Несколько юнцов грелись на солнышке, развалясь на ступенях. Но все же это было одно из самых тихих мест во всем кампусе. Первая дверь, в которую я ткнулся, оказалась заперта на цепь с висячим замком. То же повторилось и со второй дверью. Но тут я обнаружил еще одну, где старый амбарный замок был не заперт, и два куска цепи свободно болтались. Юнцы на ступенях меня проигнорировали, и я вошел. Внутри царили пыль и тишина. Огромные старинные люстры свисали с потолка, поблескивая в янтарном свете, пробивавшемся сквозь немытые окна. Из-за этого света казалось, что день на исходе и солнце уже заходит, хотя было лишь чуть позже полудня. Плотный слой пыли укрывал все вокруг. Полы и столы, стулья и компьютеры — на всем лежала толстая серая пленка. «Эй, есть кто живой?» Никто не ответил. Мой голос аукнулся эхом и затих, словно здание поглотило звук.